Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 21 градус. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Доходы бюджета Петербурга в следующем году превысят 1 триллион рублей. Доходы и расходы городской казны сегодня обсудили на заседании городского правительства в приоритете социальная сфера и развитие инфраструктуры. С 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу в армию. Из загоревшегося на юге города автобуса спасли детей-инвалидов. Очередным авторам схем телефонного мошенничества вынесли приговоры в Петербурге и Москве. Примечательные сроки, которые получили злоумышленники. 2 октября в Петербурге начнется периодическое протапливание. На Крестовском острове завершают подготовку инфраструктуры к введению платной парковки. Поисковики рассказали об экспедиции по подъему самолета времен Великой Отечественной войны. Борт спустя 80 лет после гибели удалось обнаружить и поднять со дна болота в Ленобласти. В библиотеке имени Маяковского пройдет однодневный фестиваль паратеатральных жанров «Маяковский. Сцена». Сегодня в гостях у новостей дня представители Центра организации социального обслуживания. Николай Киндалев, начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимся в социальном обслуживании, и Анастасия Иванова, начальник единого центра телефонного обслуживания. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Какую помощь петербуржцам серебряного возраста оказывают социальные участковые? С какими проблемами чаще всего обращаются в службу социальных участковых? И как оставаться вовлеченным в жизнь общества, не обращая внимания на возраст? Об этом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Уровень доходов городского бюджета в 1 триллион рублей сохранится в следующем году. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в ходе очередного заседания городского правительства. Отдельная строчка – выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Утвердили сегодня в Смольном и проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В будущем году доходы Петербурга увеличатся почти на 7%. Они превысят 1 триллион 168 миллиардов рублей. Бюджет распределяют по 18 программам. Расходная часть традиционно сформирована по принципу «один город, четыре стратегические цели». По 280 миллиардов рублей направят на развитие транспортной системы и образования. Повышенное внимание уделяется и здравоохранению. На эту сферу выделяют 191 миллиард рублей. Значительные траты предусмотрены и на социальную поддержку граждан – 132 миллиарда. Существенно увеличиваются и средства на обеспечение жителей доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, а также на закупку подвижного состава общественного транспорта. Основная задача – полностью ликвидировать в следующем году накопленный дефицит социальных объектов и, начиная с 2025 года, выйти на их плановое строительство. Планируется, что в течение 3 лет объем доходов городского бюджета ежегодно будет увеличиваться на 100 миллиардов рублей. Губернатор Александр Беглов обозначил уже и новую амбициозную задачу – достичь планку по доходам в 1,5 триллиона рублей.
Бюджет сбалансирован, социальной направленности. И самое главное, мы продолжаем увеличивать расходы на то, чтобы развивать город. Потому что все деньги проедать нельзя. Независимо от той турбуленции, которая сегодня существует, от тех сложностей, экономика Санкт-Петербурга устойчива. Впереди у нас есть задача 1,5 триллиона сделать. Я уверен, что в ближайшие годы при такой активной работе, которую мы с вами проводим, эта планка вполне досягаема.
Отдельно в бюджете предусмотрены выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отметила председатель комитета финансов Светлана Янилина.
Единовременные выплаты к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады проектом бюджета предусмотрено в 2024 году 1 миллиард 532 миллиона рублей. Выплаты получат более 240 тысяч ветеранов и пожилых граждан, в том числе 9 тысяч блокадников, которые проживают в других регионах страны.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил перечислить выплаты досрочно. Одобрили в Смольном и законопроект о трехлетнем бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. За последние 4,5 года бюджет фонда вырос в 1,5 раза. В следующем году он составит 154 миллиарда рублей. Это на 7% больше, чем в текущем году.
Губернатор Александр Беглов сегодня в Смольном встретился с новым командующим Северо-Западным округом войск Национальной гвардии Сергеем Бураковым. С ним глава Петербурга обсудил вопросы взаимодействия властей города и подразделений Росгвардии. Бойцы обеспечивают безопасность и охрану правопорядка на всех крупных международных и общероссийских мероприятиях. Правительство Петербурга, отметил губернатор, поддерживает силовиков льготами и субсидиями.
Значит, нас поздравляют с высоким доверием. Мы работаем в сотрудничестве с Росгвардией, всячески оказываем содействие. И мы подписали соответствующие соглашения, выделили соответствующие субсидии на развитие Росгвардии. Поэтому я думаю, что эти деньги тоже пригодятся для того, чтобы оснастить служащих Росгвардии соответствующим. Знаю ваш героический путь и рад, что у нас на сегодняшний день в нашем самом блоке генерал, герой России, награжден многими орденами, участвующих в непростых сложных ситуациях на разных территориях и с честью и достоинством, выполняющим долг перед нашей страной.
До своего назначения в Петербург Сергей Бураков занимал пост заместителя командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии. В прошлом году указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, он удостоен звания Героя России. В России с 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу в армию. Он продлится до 31 декабря этого года. Срок службы по призыву, как и прежде, 12 месяцев. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В этот осенний призыв уведомления о явке в военкоматы получат около 30 тысяч петербуржцев. Напомним, весной из 19 тысяч мужчин, которые явились в комиссариаты по повесткам, лишь около трети признали годными к службе, а остальные получили отсрочки. В весенний призыв в армию отправились около 2700 срочников из Петербурга. Сейчас, помимо традиционных бумажных повесток, уведомления впервые будут рассылать в электронной форме через госуслуги. Законом предусмотрено создание единого реестра воинского учета, и повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее появления на этом портале. Те, кто проигнорирует электронное уведомление, будут существенно ограничены в правах. Им запретят регистрацию в качестве ИП и самозанятых, ограничат возможности регистрации недвижимости и транспорта. Кроме того, их водительские права будут считаться недействительными. При этом за неявку по повестке в военкомат и без уважительных причин придет еще и заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Призванных на срочную службу в армию не будут отправлять в зону специальной военной операции, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цемлянский.
Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Информации по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, а также они имеют возможность в разделе «Контакты» обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами и командующих родами войск и войсками военных округов. 17 октября по вторникам и четвергам приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.
В пресс-службе военного комиссариата Петербурга нам сообщили, что план осеннего призыва обнародуют на следующей неделе. Напомним, уклонистам от срочной службы при отсутствии законных оснований грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Новости дня. Происшествия.
На проспекте маршала Жукова утром загорелся школьный автобус, когда в нем ехали дети. Проверку по факту возгорания проводит прокуратура. Огонь вспыхнул в моторном отсеке, когда автобус вез на занятия 4 детей-инвалидов, которых сопровождали 2 взрослых. К счастью, обошлось без пострадавших. Детей успели эвакуировать. По данным СМИ, транспорт числится за центром реабилитации с индивидуальными формами обучения. По какой причине произошло возгорание, сейчас выясняют специалисты. Очередным автором схем телефонного мошенничества и курьером вынесли приговоры в Петербурге и Москве. По давно известной схеме они звонили пенсионерам 2 столиц с легендами о близких в ДТП или об уязвимости банковских счетов. Примечательно в этом случае то, что осудили злоумышленников на очень солидные сроки. Почему приговор оказался столь суровым, выяснила Ольга Добышева.
Кировский районный суд Северной столицы осудил преступную пятерку во главе с 33-летним петербуржцем Сергеем Исаевым. Ему назначили 15 лет колонии. На заседании установили, что он и его помощник, 28-летний Александр Студеникин, добыли базу телефонов, из которых целенаправленно выбирали пожилых абонентов 82-84 лет. Дальнейшая схема была не нова. Потерпевшим звонили с серых номеров, представляясь родственниками, попавшими в ДТП, и вымогали деньги. Суммы забирали курьеры за процент. Так, только за 2 месяца мошенники сумели выманить у доверчивых пенсионеров более 1 000 000 рублей. Подельника-организатора Студеникина осудили на 13 лет. Курьеры получили от 5 до 6. Отмечу, что организаторам банды присудили больше, чем положено по кодексу. Ранее суды давали мошенникам такого профиля меньшие сроки, не более 10 лет. В СМИ даже появилась информация, что создан прецедент, когда телефонные обманщики наказываются столь сурово. Однако на поверку все оказалось не совсем так, объяснила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Действительно, 2 из них получили большие сроки. Вместе с тем, это объясняется тем, что оба фигуранта ранее были судимы и совершили преступление, будучи судимыми на условно-досрочном освобождении. Более того, в их действиях был обнаружен рецидив, в связи с чем назначены колонии строгого и даже особого режима. Также необходимо отдельно отметить, что это не экстраординарная ситуация. Именно по телефонному мошенничеству подсудимые получили вполне обычные сроки в рамках санкции статьи, а именно в виде 7 лет лишения свободы.
Вторую группу мошенников задержали в Петербурге в прошлом году. В нее входили 7 аферистов. Их схема была гораздо сложнее и изобретательнее. Химкинский суд столицы осудил главаря преступной группы, обладателя актерского диплома Джафарова, на 7,5 лет. Его подельник, отвечающий за бухгалтерию Корнев, получил 7 лет заключения.
Тем временем накануне в полицию города Сосновый Бор Ленинградской области обратилась 73-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей звонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит. Все произошло еще весной этого года. В результате переговоров неизвестная убедила пожилую женщину оформить на себя кредит и перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Позже женщине опять позвонил неизвестный и сообщил, что неустановленные лица пытаются завладеть ее квартирой, после чего убедил ее продать квартиру и перевести деньги на указанный преступником счет. Всего мошенникам пенсионерка отдала 13 миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело.
Новости дня. Хроника событий.
2 октября в Петербурге начнется периодическое протапливание. Как сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, постепенное включение источников теплоснабжения для циркуляции тепла в централизованной системе отопления начнется в понедельник в полдень. Прежде всего, подавать тепловую энергию начнут в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты. На Крестовском острове парковка с 1 октября станет платной. Ее стоимость будет такой же, как и в других центральных районах города – 100 рублей за час для легковых машин, а с 8 вечера и до 8 утра – бесплатно. К запуску проекта все готово, сообщил председатель комитета по транспорту Дмитрий Иванчков.
1 октября зона платной парковки заработает на Крестовском острове. На ее территории уже организовано 1513 машиномест, в том числе 160 для инвалидов и лиц их сопровождающих. На сегодняшний день к началу работы зоны платной парковки установлено 900 дорожных знаков. Нанесено 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. На территории платной парковки на Крестовском острове размещено 20 паркоматов для оплаты. Также размещено 85 информационных табличек, на которых автолюбители могут прочитать всю необходимую им информацию о том, как работает зона платной парковки, какие есть способы оплаты. А также там указан круглосуточный телефон нашей горячей линии 417-520, по которым специалисты Центра управления парковок ответят на любые интересующие их вопросы.
Вслед за Крестовским платной станет парковка и на Васильевском острове. Там ее введут 1 ноября. При этом на дорогах от Наличной улицы в сторону Намыва парковка останется бесплатной. Поисковики рассказали об экспедиции по подъему самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Борт спустя 80 лет после гибели удалось обнаружить и поднять со дна Лодвинского болота в Кировском районе Ленобласти, где шли ожесточенные бои за освобождение Ленинграда. Подробнее об экспедиции расскажет Артем Саченко.
Экспедиции на местах боев работают круглый год в Новгородской области, в Карелии, в Ленобласти. Одной из последних крупных находок стал самолет Ил-2, обнаруженный в Лодвинском болоте Кировского района Ленобласти. Руководитель экспедиции Илья Соболенко рассказал о том, как проходила операция по подъему самолета.
В нашей экспедиции участвовал гусеничный тягач с крановой установкой. Она помогала поднимать большие части самолета и большой вездеход. Первое, с чем нам пришлось столкнуться, с тем, что к месту падения самолета нет никаких подъездов.
Поисковикам пришлось проложить через лес новую дорогу, по которой можно проехать на тяжелой технике. На это ушли сутки. В самолете поисковики обнаружили тело погибшего летчика. Несмотря на то, что останки пролежали в болоте более 80 лет, по словам Ильи Соболенко, удалось установить, что на теле летчика нет повреждений. А вот самолет был искорежен настолько, что некоторые бронелисты оказались разорваны пополам. В кармане куртки летчика нашли комсомольский билет с его данными. Просветов Николай Иванович, 1921 года рождения. Поисковики установили также, что самолет был подбит 1 апреля 1943 года в ходе боев за Ленинград. О том, что еще обнаружили поисковики у летчика, рассказал Илья Соболенко.
Самое трогательное, что вообще мы находили, на моей практике такое впервые, это дамский платочек. Когда мы его нашли, даже у участников экспедиции, это не только дети, это еще и взрослые мужчины, пустили слезу.
Членам экспедиции удалось связаться с племянником Николая Просветова. Ему передадут останки летчика. Что же касается самолета, то пока удалось достать из болота только фрагменты, и экспедиция в Лодвинское болото продолжится. По предварительной оценке музейных специалистов, самолет может быть восстановлен, и тогда займет свое место в музейной экспозиции.
18 часов 27 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 21 градус. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня в гостях у новостей дня представители Центра организации социального обслуживания. Николай Киндалев, начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, и Анастасия Иванова, начальник единого центра телефонного обслуживания. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Какую помощь петербуржцам серебряного возраста оказывают социальные участковые? С какими проблемами чаще всего обращаются в службу социальных участковых? И как оставаться вовлеченным в жизнь общества, не обращая внимания на возраст? Об этом поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.sbb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня», и у нас в гостях представители службы социальных участковых. Николай Киндалев, начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании. Николай Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
И Анастасия Иванова, начальник единого центра телефонного обслуживания. Анастасия Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Итак, с 2019 года в Петербурге начала действовать служба социальных участковых. Для чего она была создана? Что входит в перечень задач социальных участковых? Давайте начнем с этого. Но у нас уже есть телефонный звонок. И будьте добры, представьтесь, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Надежда. Скажите, пожалуйста, я проработала в Петербурге более 40 лет, мне уже 70 лет. У меня инвалидности нет, но имею ли я право на социальное такси?
Спасибо большое.
И продолжение. Если да, то могу ли я на этом социальном такси поехать на кладбище к родным? И опять.
Так, про социальное такси вопрос. Имеете Надежда? Да.
Могу сказать, что предоставление услуги по социальному такси занимается отделы социальной защиты населения. Непосредственно вызов такси осуществляется через единый социально-расчетный центр. Это входит непосредственно в их полномочия. И также могу пояснить, что в данном законе, в социальном кодексе Санкт-Петербурга о предоставлении социального такси предусмотрены объекты социальной инфраструктуры, до которых можно доехать на такси. К сожалению, в части, имеете ли вы право на эту услугу, я не могу вам ответить. Да.
Так, угу.
Я хотела бы добавить, что Надежда может обратиться в наш колл-центр по номеру 576-0576, и наши операторы маршрутизируют на ту справочную профильную линию, которая ответит ей конкретно на все вопросы по оформлению социального такси.
Угу. Спасибо. Тогда возвращаемся уже к службе социальных участковых. Кому и какую помощь оказывают в службе социальных участковых? Николай, пожалуйста.
Да, доброго вечера всем. Все верно, с июля 2019 года в городе Санкт-Петербурге функционирует служба социальных участковых. Какова ее главная задача? Это в первую очередь повышение качества предоставление социального обслуживания, повышение уровня жизни граждан и пожилого возраста, и других категорий граждан.
Кто такой вообще социальный участковый и как строится его работа?
Социальные участковые в первую очередь это специалисты по социальной работе, которые трудятся в нашем учреждении. Это люди, которые имеют профессиональные компетенции, связанные с предоставлением социального обслуживания, и в том числе в разных сферах жизнедеятельности, спорт, культура, здравоохранение и так далее, которые могут принять решение и подобрать гражданину необходимую, и оказать гражданину необходимую помощь.
Спасибо. На вопрос о том, как социальный участковый узнает о том, кому нужна помощь, мы ответим после очередного телефонного звонка. Говорите, пожалуйста, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Меня слышно, да?
Да, да.
Здравствуйте. Елена Николаевна меня зовут. Вы знаете, мы проживаем в коммунальной квартире, и наш пожилой сосед, ну, вот уже 2 года, как у него супруга умерла, и он вот один живет. В последнее время он очень сильно болеет, ну, часто болеет и не выходит на улицу. Вот у меня вопрос, можно ли ему оформить соцработника? И подскажите, какие услуги можно получить?
Спасибо. Спасибо. Анастасия готова ответить на вопрос.
Елена Николаевна, для того, чтобы оставить информацию о данном гражданине, его контактные данные, мы рекомендуем вам обратиться по телефону нашего колл-центра, еще раз повторю, 576-0576. Мы обязательно зафиксируем обращение, свяжемся с гражданином. И я хочу обратить внимание слушателей, что социальное обслуживание у нас носит заявительный характер, и в случае его согласия мы обязательно выйдем в адрес для оценки нуждаемости. Что касается предоставления услуг обслуживания на дому, это в первую очередь бытовая помощь, помощь в доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. При необходимости более интенсивной помощи это содействие в гигиенических услугах, помощь в приеме пищи и так далее. То есть достаточно обширный перечень услуг.
Прозвучало о том, что помощь носит заявительный характер. Как сделать это заявление, кто его может подать, куда, и вообще как социальный участковый узнает о том, кому нужна помощь? Всегда ли это заявление, или вы и ищете тоже сами?
У нас работает, в нашей работе у нас проактивный принцип выявления граждан. Мы не ждем, когда граждане придут к нам с заявлением, но и сами находим тех, кому необходимо помочь. Опять же, повторюсь, что у нас создан на нашей базе единый центр телефонного обслуживания, где операторы принимают информацию как от самих граждан о том, что им требуется помощь, так и от любого неравнодушного человека, родственников, соседей, близких, фиксируют это обращение и консультируют о том, каким образом можно оформить социальное обслуживание. Кроме того, у нас существуют и остальные точки входа. Это официальные страницы нашего учреждения в сети интернет, официальная группа ВКонтакте «Социальные участковые». Совсем недавно мы разработали наш новый цифровой сервис. Это чат-бот в Telegram «Социальный участковый». Я думаю, что молодым родственникам будет очень удобно им воспользоваться. Кроме того, у нас создан единый информационный портал «Навигатор социальных услуг», где у нас есть форма обратной связи, также там можно оставить обращение или по желанию заказать обратный звонок. Кроме того, конечно же, гражданин может и лично обратиться в наши подразделения, бюро, которые находятся в каждом районе города.
1 октября мы отмечаем День пожилого человека, и 1 миллион 400 тысяч пожилых людей живет в Петербурге, и многие из них одиноки, многие ли обращения поступают к вам в центр именно от одиноких людей?
Да, у нас за период существования нашего учреждения обратилось порядка 770 тысяч граждан, и большая часть из них, это примерно 65%, это граждане старшего поколения. Порядка 20 тысяч было оказано мероприятий по социальному сопровождению, получили социальное обслуживание в учреждениях порядка 480 тысяч человек.
Можно ли привести какой-то пример, когда в службу социальных участковых обратился пожилой человек, и ему реально вот помогли, и жизнь его изменилась буквально на 180 градусов?
Да, такие примеры, конечно, у нас есть. У нас было зафиксировано обращение о пожилом человеке, который проживает один, у него нет родственников, и в связи с состоянием здоровья и болезнью он уже не мог обслуживать себя и даже не мог встать с постели. Наши специалисты выехали в адрес для оценки нуждаемости. При выезде в адрес было зафиксировано, что в первую очередь человеку требуется медицинская помощь. Кроме того, было выявлено, что у него отсутствует документ, удостоверяющий личность. Наши специалисты, благодаря организованному межведомственному взаимодействию, посодействовали в его госпитализации, прохождении лечения, а также в оформлении необходимых документов. Результатом стало то, что человек продолжает жить в домашних условиях, и при этом он получает услуги на дому.
Понятно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители службы социальных участковых. Это Анастасия Иванова, начальник единого центра телефонного обслуживания, и Николай Киндалев, начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании. Что собой вообще представляет структура службы? В каждом ли районе есть ее бюро, отделение?
Да, да. У нас на территории города сформировано и функционирует 17 районных бюро. В них осуществляется прием граждан на стационарных точках. Их у нас на данный момент 21 стационарная точка. Кроме того, 16 мобильных точек приема. Они работают по определенному графику под запрос от граждан. То есть достаточно широкая сеть предоставления, получения, точнее, гражданами социального обслуживания.
А вот такой вопрос. Пожилые люди нередко становятся жертвами мошенников, и одна из схем — это как раз тот случай, когда злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб и могут представиться, наверное, социальным участковым. Как отличить социального участкового от мошенника?
Да, на самом деле это актуальная тема, на злобу дня, что называется. Перед тем, как служба социальных участковых, специалисты выезжают в адрес проживания, нахождения гражданина, обязательно осуществляется телефонный звонок предварительно. Кроме того, возможно проверить данного специалиста, является ли он сотрудником учреждения, позвонив также по номеру единой службы 576-0576 и удостовериться, он или не он, этот специалист. А также каждый специалист, который выходит в адрес проживания, имеет служебное удостоверение, он вам обязательно его покажет.
А кто, кстати, становится социальным участковым? Для этого нужно специальное образование, опыт работы?
Да, есть определенные профессиональные стандарты, безусловно, они существуют. Специалист по социальной работе, как я до этого ранее говорил, специалисты по социальной работе, имеющие профессиональное образование, они также могут пройти профессиональную переподготовку в области социальной работы.
О цифровизации еще обязательно нужно поговорить. Что представляет собой информационный портал «Навигатор социальных услуг» и как им пользоваться?
Навигатор социальных услуг — это единое цифровое пространство, на котором представлена полная информация о тех социальных услугах, которые предоставляются в нашем городе, о том, как оформить эти услуги, о сроках предоставления услуг, о том, какие учреждения предоставляют социальное обслуживание по территориальному признаку. То есть любой гражданин, который пользуется интернетом, в строке браузера, в поисковике, может набрать навигатор социальных услуг, найти его и посмотреть на карте нашего города конкретно все учреждения, перейти на их сайты и даже ознакомиться с рейтингом данных учреждений.
Услуги, которые оказывает служба социальных участковых, они, наверное, оказываются зачастую и в рамках межведомственного какого-то взаимодействия. С какими ведомствами городскими вы работаете, сотрудничаете?
Я хотела бы сказать о том, что межведомственное взаимодействие у нас организованы еще на этапе выявления граждан, потому что мы принимаем обращения и от органов местного самоуправления, и от районных администраций, от учреждений здравоохранения и иных общественных объединений. Кроме того, наши специалисты в рамках социального сопровождения еще до признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании привлекают организации, которые предоставляют помощь, которая не относится к социальным услугам. Это помощь и медицинская, и психологическая, и юридическая. И когда социальный участковый непосредственно признают гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании, они направляют информационные запросы в межведомственной сфере для того, чтобы реализовать принцип одного окна. И гражданину не приходилось обращаться к нам с большим пакетом документов.
Понятно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители службы социальных участковых. Это начальник единого центра телефонного обслуживания Анастасия Иванова и начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, Николай Киндалев. Для пожилых людей важно оставаться вовлеченными в жизнь общества. Какую работу проводят в Петербурге по социализации граждан серебряного возраста?
В нашем городе в каждом районе функционируют учреждения социального обслуживания, в структуре которых имеются досуговые отделения, где для петербуржцев серебряного возраста есть мероприятия, организованные мероприятия для вовлечения их и в образовательную деятельность, трудовую, для развития новых навыков, организацию отдыха и досуга.
Ну вот какой, например, отдых и досуг могут предложить районные отделения?
Это могут быть секции по интересам, шахматы, гитара, это могут быть экскурсии в музеи, походы в театры и тому подобное.
Как стать участником, присоединиться к экскурсии, к партии в шахматы, к футбольному матчу, может быть?
Для этого пожилому человеку непосредственно нужно сначала оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг, то есть оформить социальное обслуживание, обратиться, опять же, по нашему номеру 576-05-76. Наши операторы расскажут, какие документы для этого будут необходимы, и после оформления данной программы он уже может получать в том числе и досуговые услуги.
На ваш взгляд, насколько вообще популярны и востребованы эти услуги? Пользуются ли они популярностью? Есть ли какие-то, может быть, мысли о том, куда дальше развивать их?
Непосредственно данные услуги, конечно, очень популярны, особенно что касается курсов компьютерной грамотности, потому что это обеспечивает пожилых граждан нашего города пониманием, какие новые технологии развиваются, и в том числе помогает им чувствовать себя безопасно в цифровом обществе нашего города.
Понятно, спасибо. Ну и в завершение, наверное, нашей беседы я тогда попрошу еще раз напомнить все телефоны и способы, как связаться со службой социальных участковых, как вызвать социального участкового к себе или к своему родственнику, а может быть даже просто знакомому или соседу.
Еще раз хочется напомнить, что у нас действует номер колл-центра 576-0576. Кроме того, те граждане, которые пользуются у нас интернетом, могут оставить свои обращения через наши официальные страницы в сети интернет. Это наша группа ВКонтакте, служба социальных участковых. Это наш чат-бот в Telegram, социальный участковый. И также портал, информационный навигатор социальных услуг, где, опять же повторюсь, как есть форма обратной связи, и оператор вам ответит по тому способу связи, который вам удобен. А также можно заказать обратный звонок.
И давайте еще раз тоже напомним о том, с какими проблемами стоит обращаться в службу социальных участковых, чтобы помощь была максимально адресной.
Значит, к нам обращаются с различными проблемами. Это в первую очередь граждане пожилого возраста обращаются с трудностями в передвижении, в трудности в самообслуживании. Для того, чтобы максимально получить быстро это социальное обслуживание, в первую очередь, конечно, нужно обратиться по единому телефонному номеру, и специалисты максимально оперативно отреагируют на этот звонок и при необходимости, естественно, выйдут в адрес фактического проживания человека.
Спасибо большое. Ну и у нас осталась еще минута на то, чтобы вы, Анастасия Дмитриевна, и вы, Николай Владимирович, поздравили с наступающим праздником наших дорогих петербуржцев, людей серебряного возраста.
В преддверии 1 октября, день, который, можно сказать, объединяет поколения, мы с теплотой и трепетом поздравляем наших любимых бабушек и дедушек. Именно вы передаете свой жизненный опыт подрастающему поколению, даете жизненно важные советы. И наш долг, долг не только профессиональный, но и человеческий, помогать вам, оказывать поддержку в трудную минуту. Служба социальных участковых обязательно поможет вам. Обращаясь к родным и близким граждан пожилого возраста, хочу сказать, не забывайте про них. Дарите им свое внимание, тепло, заботу каждый день. Долгих лет вам жизни, крепкого здоровья.
Анастасия Дмитриевна, есть что добавить?
Я, конечно, присоединяюсь к словам своего коллеги и желаю всем жителям пожилого возраста нашего города уюта, тепла, чтобы каждый день был наполнен заботой их близких.
Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в прямом эфире были представители службы социальных участковых Петербурга. Это начальник отдела координации деятельности по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, Николай Киндалев, и начальник единого центра телефонного обслуживания Анастасия Иванова. Анастасия Дмитриевна, Николай Владимирович, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Спасибо вам.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
+18:48 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас +20°. Продолжаем программу «Новости дня». В Красносельском районе построят школу, а в Выборгском районе детский сад. Строительство новых образовательных учреждений одобрено было сегодня на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В квартале Шувалово-Озерки в Выборгском районе рядом с домом номер 23 по проспекту Просвещения построят новый детский сад на 250 мест вместо планировавшихся ранее двух многоквартирных домов. Еще три детских сада появятся в новых жилых кварталах в разных районах города. На Морской набережной, на Глухарской улице в Приморском районе и на Московском шоссе. а в Красносельском районе появится дополнительный корпус школы номер 546. Он рассчитан на 300 учеников старших классов. Также на совещании в Смольном сегодня было принято решение о строительстве в Невском районе центра бытового обслуживания, а в Сестрорецке – новой поликлиники. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 97 рублей 41 копейка. Евро будет стоить 103 рубля и 16 копеек. Зарплаты петербургских учителей и еще 10 категорий бюджетников поднимут на 8%. Об этом в ходе прямой линии сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко. В частности, отвечая на вопрос школьного учителя о том, ждать ли повышение заработной платы в 2024 году, Валерий Москаленко сообщил, что в следующем году рост средней заработной платы составит 8% для работников бюджетной сферы, входящих в 11 категорий майских указов. Это воспитатели в детских садах, педагоги учреждений дополнительного образования, учителя, преподаватели и мастера СПО и НПО, преподаватели учреждений высшего профессионального образования, врачи, средний медицинский персонал, медсестры, социальные работники, научные сотрудники и работники учреждений культуры.
Новости дня. Культура.
1 октября во дворе от библиотеки имени Маяковского с 12 до 17 часов пройдет однодневный фестиваль паратеатральных жанров «Маяковский. Сцена», посвященный исполнительскому таланту поэта. Посетители смогут принять активное участие в фестивале. С его программой познакомит Елена Серова.
Пантомима, танец, актерское чтение, техника сценической речи и сцен движения – все эти производные от театрального искусства станут основой программы фестиваля «Маяковский. Сцена». Организаторы уверены, что Владимир Маяковский отлично владел всеми этими жанрами. Рассказать о всестороннем таланте поэта в увлекательной форме – одна из задач фестиваля, пояснила куратор и продюсер Анастасия Задорожная.
Владимир Маяковский был не только поэтом, но и очень ярким оратором, актером. Вся его жизнь была пропитана театральностью и очень связана с театром. Его биография. Очень много ярких историй, которые сами по себе могли бы стать основой для пьес. Все отмечают невероятный ораторский талант Маяковского. Его выступление есть кинохроника. Она будет показана на фестивале, как ярко он читал и как сразу понятнее и доступнее становились его стихи, когда читал сам автор. У Маяковского был очень яркий исполнительский талант, который хотим раскрыть на фестивале с помощью разных приемов, разных паратеатральных жанров.
Во дворе библиотеки имени Маяковского будет построена сцена, на которой и пройдут основные мероприятия. Так, в 12 часов начнется первый отборочный городской этап международного чемпионата по чтению вслух «Открой рот», который много лет проходит по всей России, а победители из регионов встречаются на Красной площади. Участником может стать любой желающий. В 14 часов искусствовед Николай Писачинский прочтет лекцию «Театр чистых и нечистых» о том, что театральные работы Маяковского по-прежнему остаются предметом споров и экспериментов. В медиахолле пройдут мастер-классы по сценической речи «Во весь голос» и «Говорящие жесты», где познакомят с азами пластики немого кино. С 13 часов во дворе библиотеки можно будет увидеть театральные эпизоды, связанные с биографией и творчеством поэта. Зрители попадут в кинозону, в художественную мастерскую, послушают письма, которые писали друг другу поэт и Лиля Брик. Вход свободный.
Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды Российской Федерации и поощрение президента России. Их получили инженеры, деятели культуры, медики, ученые и преподаватели вузов, представители общественных организаций и предприниматели. Так, медаль за спасение погибавших получили сотрудники авиакомпании Андрей Басенин, Алексей Давыдов и Михаил Логвиненко. Орден Пирогова – директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шлих, и директор Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации Геннадий Пономаренко, а также проректор Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Евгений Гуманенко. В год педагога и наставника знак отличия за наставничество получила декан факультета Петербургского государственного института культуры Валентина Брежнева. Всероссийский музей Пушкина на Мойке 12 представляет выставку «Пушкин в зеркале Серебряного века», посвященную пушкиняне начала 20 века на театральной сцене и в книжной иллюстрации. Представлены работы Репина, Кустодиева, Бенуа, Рериха, всего более 50 предметов из фондов музея. Елена Медведева расскажет подробнее.
Ни одному писателю за всю историю отечественной литературы не было посвящено такого огромного количества художественных работ. О силе и обаянии пушкинского таланта свидетельствуют произведения выдающихся мастеров, представленные на выставке, рассказала ведущий специалист по экспозиционно-выставочной работе, куратор выставки Тамара Мишина.
Толчок был первый. В 1899 году замечательным изданием Петра Петровича Кончаловского, издателя, который собрал лучших русских художников, сделал трехтомник сочинений Пушкина с иллюстрациями. Вот это оживление Пушкина и театрализация Пушкина, она вдохновлена была точно этим фантастическим юбилеем 1899 года. Еще не было традиции. Только лицеисты, да, заказывали молебен, да, отмечали день рождения Пушкина и оплакивали кончину Пушкина. А вот это событие, столетие со дня рождения Пушкина, оно дало такой большой толчок. Но потом в эмиграции в 1937 году русские эмигранты стараниями Лефаря, Бенуа, Жана Кокто собирают потрясающее объединение литераторов, художников и называют это праздник русской культуры. У нас на выставке редчайший экспонат, афиша, сделанная Кокто, Пушкин, вот такой легкий линейный рисунок.
Экспозиция Пушкинского музея открывается с масштабного полотна Ильи Репина «Дон Жуан и Донна Анна» 1896 года и работ его учеников. Одним из них был Константин Сомов. Его картину «Людмила в саду Черномора» также можно увидеть на выставке, а изысканный портрет поэта стал частью афиши. Театрально-декорационное искусство и книжная иллюстрация начала XX века заняли особое место в изображении мира пушкинских образов. Среди экспонатов – эскиз декорации и костюмов к спектаклю «Золотой петушок» Натальи Гончаровой, внучатой племянницы жены поэта. Показаны и театральные работы Константина Коровина, а также его учеников, рассказывает специалист по выставочной работе музея, куратор выставки Алексей Пыжиков.
Коровинские ученики представлены также в театральных макетах. Борис Александрович Матрунин в 1922 году в опере Константина Станиславского в Московском музыкальном театре. Эта постановка длилась более 70 лет с большим успехом. Сделал декорацию к Евгению Онегину. Макет был на Всесоюзной пушкинской выставке 1937 года. Режиссер Владимир Аполлонович Лосский, который был режиссером и самой первой постановки сказки о царе Салтане, в которой был художник Константин Коровин, в 1913 году на сцене Большого театра, впоследствии повторилась эта постановка на сцене Мариинского театра в 1915 году. И вот уже в 1936 году, когда надо было делать новую версию спектакля, пригласили художника Билибина, который в своем русском стиле сделал замечательную декорацию «Сказка о царе Салтане». Вот этот макет тоже у нас представлен на выставке. Также замечательные театральные художницы, племянницы знаменитого поэта Владислава Ходосевича, Веры Михайловны Ходосевич, есть портрет к балету «Бахчисарайский фонтан». Также есть театральные макеты Натальи Николаевны Ивановой к «Скупому рыцарю» и замечательного Фаворского к «Каменному гостю».
Представлены иллюстрации к произведениям Пушкина, его скульптурные портреты, эскизы декораций, костюмов, живописные и графические произведения знаменитых художников. Венчает экспозицию стилизованный театральный занавес, где изображены рисунки самого Пушкина и рукописные отрывки из его произведений.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Карты, движение в Петербурге сейчас оценивается в 6 баллов. Оно затруднено. Крупная пробка на внешней стороне кольцевой от Московского шоссе до проспекта Обуховской обороны. На 24 минуты задержат проспект Непокоренных и Шафировский проспект от Пискаревского мемориального кладбища до КАД. 28 минут отнимет Колтушское шоссе от улицы Коммунной до поворота к логистическому складу. Всего со скоростью 5 км в час движется Витебский проспект от Дунайского проспекта до Пушкинской улицы. Сложно проехать по Приморскому шоссе от Первого Лахтинского моста до Конно-Лахтинского проспекта. И пробка на проспекте Медиков и Большом проспекте Петроградской стороны от улицы Профессора Попова до проспекта Добролюбова. Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью местами, преимущественно на западе, небольшой дождь. Утром и днем дожди, местами небольшие. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный, умеренный. В прибрежных районах до сильного. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 14-19 градусов. В Петербурге ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ночью ветер и волнение умеренный, днем ветер сильный, волнение значительное. 1 октября ожидаются дожди, местами сильные. 2 октября небольшой дождь. Температура воздуха понизится на 3, а местами на 5 градусов. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго!